Значит, мы с вами продолжаем изучение литургики. Уже новый учебный год, он предполагает новый блок тем, которые, если в прошлом году мы с вами говорили как правило, службах суточного круга, то в этом полугодии мы с вами будем говорить о таинствах и обрядах. Дело в том, что помимо таинства Евхаристии, которое мы рассматривали в прошлом году, во втором полугодии, да, говоря о божественной литургии...
Мы, по-моему, не обсуждали божественную
литургию. Это в этом году. Я уже просто... Я сегодня утром преподавал литургику в семинарии, и там, да, действительно, все. Значит, тогда все очень просто. В этом году мы будем говорить о таинствах. Ну и обряды, потому что помимо таинств у нас есть и те священнодействия, которые не подпадают под разряд таинств, но являются священными обрядами. Ну, например, освящение там квартиры, или же, например, панихида, молебен.
То есть, еле помазание тоже, да?
Если говорить об обрядах в составе
службы,
то да, это там и каждение тоже обряд. А вот я имею в виду про те обряды, которые как чинопоследование идут отдельные. То есть там панихида, молебен, какие-нибудь священные чины, вот это все обряды. Это обряды в таком широком смысле, как чинопоследование. А в узком смысле обрядом можно назвать и крестное знамение. То есть обряд — это то, что вот внешне выражает наше чувство, да? Является внешним проявлением того или иного священнодействия. Вообще, когда мы говорим о таинствах, то само слово «таинство» предполагает какую-то тайну, таинство. И действительно, вот таинство – это такие священнодействия, где через посредством видимых каких-то действий, священных действий, да, невидимо человеку подается благодать Божия. То есть, например, в таинстве крещения мы видим, как священник крестит человека, возливает, или там, если это взрослый, то на его голову там трикратно там возливает, если это там младенец, то его в купель погружает трижды, да, с произнесением определенных слов. Вот совершает это крещение, а невидимо человек духовно рождается. Ему подается благодать, которая теперь будет сохранять его, помогать ему на пути духовной жизни. Ему подается ангел-хранитель, да, ему открывается дверь к прочим таинствам. Но невидимую сторону таинства мы с вами увидеть не можем. Мы только чувствуем те изменения, которые порой происходят в человеке. И сам человек, он ощущает, что... Иногда ощущает, иногда не ощущает. Почему? Потому что иногда человеку не полезно вот какое-то вот слишком действенное, чувственное восприятие того, что с ним происходит. Почему? Потому что он может возгордиться, там, либо наоборот искать каких-то прелестных состояний. Ведь тоже некоторые люди подходят и говорят, вот там, когда мы в свое время только начинали причащаться, то вот мы ощущали, вот как вот. Нас так вот прямо благодать, она настолько окутывала, вот какое-то такое было и как бы состояние, которое мы можем назвать как эйфорией, да, то есть вот это было действительно хорошо. А со временем вот это состояние ушло. И они говорят, вот это значит, что мы недостойно причащались или еще что-то. Не всегда, просто иногда человеку вот не полезно вот и поиск таких вот состояний, где на физическом уровне он чувствует уже какую-то там вот эйфорию. Нет, не всегда это полезно, потому что очень часто это может привести к прелести. Да? То есть к такому состоянию, когда человек может о себе возомнить, о своей духовной жизни, о своем духовном уровне, то, чем на самом деле не является. Или же какое-нибудь бесовское воздействие воспринять как некое божественное вмешательство. Да, в любом случае... То есть невидимо в таинствах подается благодать Божия. Таинств всего семь. Опять же, это не значит, что другие священнодействия, которые не входят в разряд семи таинств, что в них благодать не подается. Она тоже подается. Но просто вот эти семь таинств, они обладают некоторыми особыми свойствами, о которых я сейчас скажу более подробно. Но как бы то ни было, ведь мы же видим, что и, например, в определенном, ну, например, чине водоосвящения, ну, молебен водосвятный есть, ведь мы тоже видим, как священник погружает крест в воду, да, читает над водой свою молитву, но как эта вода становится святой, обладающей целительной силой и отгонительной, целительной для людей немощтующих, отгонительной для духа зога поднебесного, мы тоже это, ну, как в нашем разумении, нам очень трудно понять. Да, или, например, монашеский постриг, что человек в корне меняет свою жизнь, ему дается другое имя, да, он дает некие обеты пред лицом Божиим. Это же тоже как вот, это тоже непростое священнодействие. Да? Но как бы то ни было, все же именно тех священнодействий, которые мы именуем таинство, их всего семь. Ну, какие их отличительные свойства? Ну, наверное, если совсем просто как-то вот постараться объяснить эти отличительные свойства. Ну, во-первых, что все они имеют богоустановленный характер. Богоустановленный характер. Все таинства. То есть, если мы откроем Священное Писание, то мы увидим свидетельство о каждом из этих семи таинств. В то время, и, то есть, и поэтому таинства, они не могут исчезнуть, да, вот пока церковь на этой земле находится, они будут совершаться. Именно вот в этом количестве семи таинств. В то время как обряды, они могут появляться и могут исчезать. Вот, например, обряд освящения автомобиля. Пока есть автомобиль, существует этот обряд. Потом автомобиля, ну, там назван кратко колесница, а потом что-нибудь придумают вместо него, будет что-то другое. Вот уже или появляется новый, появился самолет, появился чин освещения самолета, появились там какие-нибудь хирургические вмешательства, стали особые мальвословия писаться, или, например, появилась степень звонаря, вот появился чин поставления звонаря. То есть понятно, что вот какие-то вещи, да, церковь, она ведь живет нуждами своих чад в том числе. То есть, и поэтому какие-то она видит, что изменяется в жизни своих чад, и тоже вот старается вот различные сферы их деятельности, сферы их жизни осветить, привлекая через определенное чинопоследование благодать Божию. Поэтому неудивительно, что новые обряды появляются, а ветхие исчезают, а таинства остаются. И действительно, вот если мы вот каждый из семи таинств давайте перечислим, и ты назовем, где в Священном Писании говорится про их установление. Ну, начнем с таинства крещения, потому что именно оно является дверью церковной, вот, церковной благодати, да, вообще, дверь церкви. Таинство крещения. Помните, во-первых, сам Господь в беседе с Никодимом, с тайным учеником, сказал прямо, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Небесное. Да? И более того, он сам учеником своим сказал перед тем, как вознестись на небо, идите, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. То есть повеление идти и крестить, оно актуально. И действительно, мы уже из книги Деяний узнаем, что апостолы, следуя заповеди Божьей, совершали крещение. То есть эти, это таинство, повеление Божие, в Священном Писании есть его основание. Хорошо, идем дальше. Таинство после крещения у нас идет миропомазание, да, сразу же. А, это другое таинство. Надо не путать его только с елеопомазанием. Это то священнодействие, которое совершается на всеночном день, на полилейной службе, когда, вот помните, Евангелие прочитали, и люди подходят и помазываются. Это нет, это совсем другое. Да, еще есть елеосвящение. Вот это таинство, которое по-другому называется соборами. Вот миропомазание, елеопомазание, елеосвящение – это три разные вещи. Пусть даже и как-то созвучные между собой. То есть таинство мира помазано. Где его основание мы видим в Церкви Божьей? А дело в том, что вот действительно мы не увидим, что апостолы там мазали кого-то миром. Но в одном месте там есть, что апостолы мазали маслом, но исцелялись болезнью.
А чем отличие масла и мира?
Во-первых, в самом способе приготовления.
Вот, и это масло.
Нет, я так хочу сказать, что мира, во-первых, оно освящается особым чином и освящается самим патриархом, исключительно представителем церкви. Причем освящается исключительно Великий Четверг. Мира, оно варится мира из более 40 ингредиентов. Более 40 ингредиентов. Это и различные благовония, и ароматы, и маслянистичные какие-то вещества. Мира используется исключительно в нескольких случаях. Это вот, ну, в настоящий момент, это, естественно, при самом таинстве миропомазания, еще вот при освящении храма его стены мажутся миром. А раньше миром еще и помазывали царей на царство. Ну, сейчас уже этого нету, поэтому осталось только два первых случая. И мира вот просто так вот оно раздается, вот, освящается патриархом, вот таким маленьким сосудиком раздается по храмам и хранится там на протяжении нескольких лет, очень бережно используя его священники в таинстве миропомазания. Вот. Значит, то есть мира — это совсем другое. То есть где мы видим миропомазание? Дело в том, что надо понять, а что через миропомазание сообщается человеку? Дары Святаго Духа. Потому что мало родиться, но человек физически, он когда рождается, если не будет света, тепла, пищи, то человек погибнет. А вот то же самое в духовном смысле. Мало духовно родиться, необходимо еще и получить духовные силы. Силы благодати Святого Духа для того, чтобы дальше жить, духовно расти и развиваться. И вот как раз для этого таинство миропомазания. Надо узнать, что в древности апостолы низводили Святого Духа на людей, мы в книге Деяний про это читаем, посредством возложения рук. И, то есть, миропомазание в древности, оно было посредством возложения рук, и потом уже, по мере того, как увеличивалось количество членов Церкви Христовой, стали совершаться массовые крещения, и уже апостолы не могли сами вот ходить, вот как там в книге Деяний, помните, апостол Филипп пошел, крестил самарян, и поэтому потом пришли апостол Иоанн и Петр, и этих самарян, на них низвели Духа Святаго. И вот как раз когда они возводили Духа Святаго через возложение своих рук, вот это увидел, помните, Симон Волк, и еще даже пытался купить, да, вот эту благодать, чтобы другим передавать силу Духа Святаго, да, благодать Святаго Духа. Вот, это вспоминаете, да, с прошлого года? А, нет, или...
Это в семинарии, второй.
Это у нас такого нет.
Ну, все, это на четвертом году мы с вами будем говорить. Я с вами уже говорю, Деяния, все, у меня просто сегодня 36 часов я вещал утром в семинарии, уже сейчас под вечер уже у меня все вот смешались вместе люди, кони там. Потому что смежные материалы я везде рассказываю, и уже вот я начинаю путаться, где я что говорил. А вот. Ну, то есть мы об этом с вами будем как раз в этом году проходить на Новом Завете. Вот про то, как это происходило. А я уже с вами так действительно думал, как вот вы
стали.
Ну ничего, будем говорить. Далее, значит, то есть это таинство тоже имеет библейское основание в книге Деяний, у низведения Святого Духа, правда, через руковозложение, оно имеет место. Далее, таинство покаяния. Помните, Господь...
А когда оно проводится, это миропомазание?
Сразу же после крещения младенца. То есть сразу вот крещение закончено, мы будем с вами когда...
То есть это только при крещении?
Ну, как правило, да. Бывает, что, например, человека мы присоединяем к православной церкви. Вот бывает инославный, вот, например. Вот если человек крещен во имя Святой Троицы, то мы крещение признаем. Пусть даже он совершил крещение в лютеранской церкви или в католической, ну, католическое там и миропомазание признаем. А вот именно, вот, например, какой-нибудь лютеранин или кальвинист, если он во имя Троицы крещен, мы признаем это крещение. Но мы в таком случае, чтобы восполнить это крещение, мы его принимаем через миропомазание. Да, его отдельно
миропомазание. Просто это вход в церковь.
Это, да, это по сути для тех, кто был крещен, но в иной конфессии, это вход в церковь через миропомазание, по сути. Ну а так для именно для тех, кто вот только крестится, это вот и призывание благодати Святого Духа, как я уже сказал, по подобию того, как младенец физически рождается, ему необходимо для возрастания тепло, свет, пища, питье, то же самое и для духовного. А младенца, который духовно родился в купели, ему нужны и особые дары Святого Духа. А потом, смотрите, таинство покаяния. Когда оно было установлено? Помните, Господь призвал своих учеников, вот это вы точно помните, и думал на них, это в Евангелии говорится, и сказал: «Примите Дух Свят. Кому отпустите грехи, тому отпустятся, на ком оставите грехи, на том останутся». И действительно, с того момента и по сей день священник не своей властью, а властью, данной ему Богом, о чем он свидетельствует, когда читает молитву разрешительную, да, конечную молитву, он прощает грехи. Следующее таинство – это таинство святого причащения. Да, обычно после покаяния мы привыкли к причащению. Но тут, конечно, обилие цитат Нового Завета, где про установление таинства говорится, оно, вот, даже, я думаю, не стоит его приводить, а кто ключевые, скажу, во-первых, это 6 глава Евангелия Иоанна, где, помните, Господь совершает, проводит беседу с иудеями о хлебе небесном, или о хлебе жизни, где он прямо говорит, что кто не будет вкушать его тело и пить его крови, не будет наследником жизни вечной. А тот, кто будет, естественно, не только жизнь вечную наследует, но и будет воскрешен в последний день. И говорится о том, что кто кушает тело Христово, пьет его кровь, в том пребывает сам Господь, и он Господь. Да, то есть это вот такие важные ключевые аспекты учения о Евхаристии. Ну и помимо этого сам Господь, помните, на Тайной вечере, когда совершал последнюю пасхальную трапезу со своими учениками, он взял хлеб, вино и сказал хлеб, что вот примите, едите сие из тела мое, я же забыл о мимо восстановлении грехов, и чаши сие, чаши мои, но за это я же забыл, и за мной не изливай мое восстановление грехов. То есть вот, и далее главное, он сказал, сие творите мои воспоминания. То есть он не просто сам совершил это таинство, но и повелел апостолам его совершать. Сказал, творите мои воспоминания. Далее, хорошо, согласны. Идем дальше. Как еще таинство? Ну, например, таинство брака.
Венчание?
Да, венчание, по-моему, называется. Таинство брака. Вот тоже, оно имеет библейское основание. Причем интересно, что это то таинство, которое даже имеет основание не в Новом Завете, как прочие другие, а имеет основание еще в Ветхом Завете. И вот тогда, когда Бог создает человека, он говорит, что вот нехорошо быть человеку одному, создадим ему помощника, создает первую женщину, Еву, да, говорит такие слова, что «и оставит человека отца и матерь свою, прилепится к жене своей, и будут два плоти едины, и тайна сия велика». То есть уже сам Господь называет союз двух человек великой тайной, великим таинством. То есть как два плоти едины. Как это? Это вот в таинстве брака как раз и совершается. Вот эта благодать и спрашивается. Единение и душ, и телес, и благословенное чудородие. То есть это таинство, которое еще в раю было установлено, хочу подчеркнуть, это такое отличительное свойство таинства брака. Потом важное таинство, которое мы также имеем, это таинство священства. Да? Ну, на установление этого таинства мы тоже вот в Новом Завете, ну, кстати, корни его еще в Ветхом Завете, помните, когда Господь выделил среди прочих колено Левиина, да, и вот из этого колена были избраны первосвященники, священники, левиты, они особым образом поставлялись на это, то есть из среды всего народа выделялось отдельное колено на служение ему, и тоже на священное служение ему, да, и в Новом Завете тоже мы видим, что Господь, он не всем дал власть быть пресвитерами, епископами, деканами, а наоборот, вот мы видим, что и апостолами, то есть он избрал, да, 12 апостолов, потом еще 70 апостолов. Он их наделил особым полномочием вот как раз вязать и решить, то есть прощать грехи и или же не разрешать, если человек этого недостоин. Или же именно апостолам Господь сказал, что сие творите мое воспоминание. То есть он не сказал, всех не собрал на тайный вечер и сказал, что вот все это. То есть он именно их избрал. И действительно, и мы потом в книге Деяний вот будем с вами читать про то, как апостолы поставляли к различным церквям епископов, пресвитеров, деканов. То есть, и причем поставляли по тщательному испытанию. Не просто так, ну вот, там, давай там, Петя, хороший человек, давай там, а ты будешь у нас пресвитером, там, Вася еще лучше, там, он пьет только по праздникам, ты будешь епископом, да? Ну нет, это тщательное испытание. Апостол Павел пишет к апостолу Тимофею, а тот был епископом, он пишет: рук ни на кого не возлагай поспешно. Да, то есть вот он призывает тщательно испытывать тех кандидатов, которые в клир собираются вступать.
Апостолы сами епископы тоже, да, получается? Как
у них было, об этом мы будем, конечно, говорить, когда дойдем до таинства священств, я просто скажу, как забегая вперед, у них было некое экстраординарное служение, харизматическое служение, которое не имеет аналогов. Ну, только вот, ну, как бы, вот можно сказать, что вот они были как епископы, но это было не епископское служение. Хотя епископы и называются преемниками апостолов. Почему? Потому что, вот смотрите, например, епископы, чтобы поставить епископа, нужно, чтобы два епископа поставляли третьего. Апостол единолично мог поставлять епископов. Да? То есть, как бы это свидетельствует о том, что... А и к тому же, смотрите, епископы, они, как правило, привязаны к конкретному городу. Да? Ну, то есть, и даже титул епископа. Апостолы, они, да, они там порой базировались в определенных городах, но так они ходили и в различные уголки света там вот проповедовали. То есть, понимаете, они, как правило, вот апостол Петр, апостол Павел, они не были привязаны к конкретному региону. Да, и, то есть, так, то есть у них такое было служение, которое действительно, ну вот в плане, вот епископ, дословно в греческом, переводится как надзиратель. То есть действительно, апостолы тоже так же ходили по тем церквям, вот и апостол Павел миссионерское путешествие совершал, и он смотрел, как живут в тех общинах, которые он основал. Но при этом он не осуществлял вот такую епископскую функцию в конкретном городе. Да, то есть мы понимаем то, что их служение, по всей видимости, было, знаете, вот как вот в Древней Церкви было служение каких-то особых харизматических пророков, дидаскалов там. То есть мы даже не знаем сейчас, ну, нам, мы можем представить, кто это были такие, но нам трудно, потому что у нас мы сейчас привыкли, что у нас осталось только вот из степени священнослужения. Епископ, пресвитер и диакон, да, ну еще есть два клирика, низшая клирика, это чтец и подьякон, да. Но вот именно древняя форма, когда там были еще какие-то деканисы и так далее, то есть там такие были заклинатели, какие-то привратники, то есть там столько было этих форм служения, что нам сейчас очень трудно понять. И где-то мы, конечно, пытаемся аналогии выстраивать, что это вот равно вот этому, это этому, но все-таки тогда был какой-то особый харизматический век. Ну и с течением времени, конечно, вот эти служения, они многие просто-напросто вот были, ну, уканули в лету, да, но главное осталось, потому что, конечно, главное служение вот для последующих времен, это вот именно священнослужение там епископа, пресвитера, деканов, как бы строителей тайн Божьих. Но вот для апостольского века там немножко другая история. И мы даже, когда с вами книгу «Деяния святых апостолов» будем читать, там иногда пресвитеры называются епископами, епископы пресвитерами. То есть там иногда присутствует даже терминологическая какая-то вот в начале, вот, ну не путаница, а вот такое несколько терминологическое разнообразие. То есть и тут мы тоже будем разбираться, кто есть кто. Но как бы то ни было, то есть вот священство, оно имеет корни еще ветхозаветные, кстати, ветхозаветное священство тоже имело трехступенчатую иерархию, как и новозаветное. Да? Ветхозаветное священнику соответствует наш архиерей, епископ, да? Священник, священник, левит, диакон. Да? Ну и, кстати, и храм тоже ветхозаветный трехступенчатую иерархию, трехступенчатую, трехчастную структуру имеет. Да, вот, поэтому тут есть такие прямые параллели, но более всего мы находим указание на установление новозаветного священства именно в самом тексте Нового Завета и в книге Деяний мы уже видим реализацию этого установления, да, когда мы видим, что встречаются и епископы, и пресвитеры, и диаконы. Вот. Ну и еще одно таинство, это таинство Елеево Священия, оно еще называется Соборование, или таинство Святого Елея, тоже вот так оно в богослужебных книгах, как таинство Святого Елея фигурирует. Что это за таинство? И где мы видим его установление? Ну, во-первых, в самом Священном Писании, в Евангелии мы читаем, что, вы помните, апостолы ходили по повелению Божию с проповедью по Иудее, вот вообще по Палестине, среди евреев, и там сказано, что они многих мазали маслом и исцеляли. По повелению Божию они вот такое действие совершали. Но более ярко о соборовании, как о таинстве исцеления, говорит святой апостол Иаков в своем соборном послании. Об этом мы тоже в этом году будем разбирать. Он прямо говорит, что если болен кто из вас, пусть призовет пресвитеров церковных, они сотворят молитву, помажут человека елеем, и молитва веры исцелит болящего, и воздвигнет его Господь, если грехи он сотворил, простятся ему. Ну и... Это апостол Иаков, 5 глава соборного послания апостола Иакова. То есть, итак, мы видим, что все семь таинств, они имеют божественное установление. А то, что установлено самим Богом, имеет непреложный характер. То есть освящение машины, последования, мы не увидим, что Господь его установил. Да, поэтому оно может появляться, может исчезать. Там освещение самолета, там еще какие-то вот такие чины, которые вот нашу церковь наполняют, там молебен, панихида, они могут менять свои какие-то формы, что-то добавляться, что-то редактироваться, а вот таинства, они в этом плане, они более статичны, да, они, особенно таинство Евхаристии, как средоточие, как таинство таинств, средоточие литургической жизни церкви. Кстати, сразу хочу сказать, что в древности все таинства и все обряды были привязаны к литургии. Потому что, как мы с вами еще и в прошлом году говорили, сегодня вот я уже эту тему поднимал, что, ну, по-моему, с другим курсом, литургика, да, это наука, это даже сама наука о богослужении называется литургика. То есть все строится вокруг литургии. Потому что именно на литургии мы себя и воспринимаем более всего и более явственно, как община, потому что мы объединены вокруг тела и крови Христовой. Именно в Евхаристии мы черпаем силы для нашего духовного роста, для какой-то, для духовной жизни, для духовного преуспеяния. И вот, значит, и в Древней Церкви вот все таинства и обряды, они были с литургией взаимосвязаны. Ну, например, таинство крещения раньше совершалось во время Божественной Литургии. И вот если мы с вами посмотрим на богослужение некоторых двухнадесятых праздников, то мы увидим, что там, ну, например, берем, ну, например, праздник Святой Пасхи, ну или там праздник Пятидесятницы, и там или Рождества Христова, Крещения Господня, и там вместо Тресвятого на литургии поется такой текст: «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть те, кто крестились во Христа, облекитесь во Христа. Кажется, ну кто это, о чем это, то есть зачем этот текст здесь находится? А это указание на то, что в древности именно на этих праздничных службах совершалось крещение. Сейчас просто несколько другое время. Раньше, понимаете, община, она была вот очень сплоченная вот в древние времена. И вхождение в нее нового члена церкви было праздником всей общины. И поэтому не было. Вот сейчас у нас в силу некой разобщенности, это понятно, что многие приходы находятся в пределах большого города, насчитывают несколько сот прихожан, и очень трудно это, нужна огромная работа, наверное, несколько десятилетий, чтобы вот все вот эти разрозненные лица, которые по субботам и воскресеньям ходят в храм, ну, с друг другом перезнакомились, какие-то бы завязались контакты, связи, какие-то совместные добрые, благие проекты. А это нужно очень большое время. Раньше это было все налажено, и поэтому, естественно, то как бы крещение, оно воспринималось, вот все знали, что вот у нас там будет новый член нашей общины, вот он придет, да, вот он крестится, и поэтому все переживали, все за него молились на литургии, да, вот когда об оглашенных мы молимся, и поэтому, естественно, что вот его крещение, как правило, превращалось в каком-то празднику, да, там, крещение, праздник, там, Рождество, Пасха, да, очень много крестилось на Пасху, то есть это было, чтобы к церковному вот празднику такому, общецерковному, присоедините праздник вот этой общины, которая в этот великий праздник себя брала новых членов, которые вместе с ними в этот праздник приступили к Святой Чаше, то есть это вот очень такие благоговейные минуты осознания вот этого церковного единства. И поэтому раньше крещение совершалось именно здесь. И то же самое миропомазание, которое следовало за крещением, также совершалось на Божественной Литургии. И, кстати, интересно, что и мира, само мира, освящается на Божественной Литургии. Вот Великий Четверг, я вам говорил, Патриарх освящает. А что такое Великий Четверг? Это день установления Таинства Евхаристии. Да, то есть тут вот все настолько взаимосвязано, чтобы показать, что вот это единство, да, оно именно здесь. Потом какое таинство покаяния. Понятно, что, как правило, оно совершается тоже в рамках, в контексте Божественной Литургии, потому что именно на этой литургии человек будет причащаться, и перед причащением, памятуя возглас святая святым, то есть это что значит, что святая, то есть святыня, тело и кровь Христова будет преподаваться святым, то есть тем, кто себя осветили, да, очистили от всякой скверны. Да, вот помятуя этот возглас, это, кстати, в древнейшем памятнике древнехристианской письменности, Дедахе, в этом сказано о том, что перед причащением надо себя очищать. И поэтому вот практика русской церкви, когда мы перед причащением исповедуемся, она древняя практика. Потому что некоторые вот начитались каких-то умных книжечек, ну, про то, что в греческой церкви, например, там не перед каждым причащением исповедуется, я что там, ну, например, может, раз в 4 месяца люди исповедуются, обречаются достаточно часто. Ну, может быть, в условиях греческой церкви там, ну, своя практика, да, ну, значит, так надо, да. Но для нашей церкви все-таки устоялась другая практика, когда перед причащением мы исповедуемся. Ну, понятно, что если вы там, например, берете Страстную Седмицу, и там подряд идут там, Великий Четверг, Великая Суббота и Пасха, если вас благословили в эти дни причащаться, то понятно, что достаточно поисповедоваться в Великую Среду накануне Великого Четверга и уже далее причащаться, и спросить благословения причащаться все эти дни без исповеди. Ну что понятно, ну что вы там за день нагрешили, если вы на службе стали, ну только там помыслом расселись, там, ну и водителя автобуса обругали за то, что он вас не подождал. Ну ладно, там, что ж поделать, это как его. Ну то есть, а то некоторые вот люди, они очень страдают от того, что им надо поисповедоваться перед причащением, там, например, Великую Субботу, а они еще ничего не нагрешили. Вот это трудно, из пальца как-то что-то там высосать. Да, поэтому вот как бы, а так вот вообще это очень важно. И вообще часто исповедь, она, ну вот, если там человек раз в две недели причащается, она помогает человеку не набирать вот эту кучу мелких грехов, а как-то вот так вот поэтапно от них избавляться. Значит, ну, потом таинство какое? Брак. Таинство брак тоже раньше совершалось во время литургии. И вот, кстати, интересно, вот, над кем из вас совершалось таинство брака, вот, брачные, семейные люди, наверное, помните, что в этом таинстве есть такой момент, когда выносится общая чаша такого ковшика с вином и дается семейным пить это вино. Кстати, раньше это была чаша Евхаристии. Просто потом, когда стали братья с инославными заключаться, и понятно, что инославный человек не может причащаться, да, вместе вот это вот заменили на такую же чашу. Так вот просто вина, как знак того, что в радости и горе вместе вот все испить. Потом, ладно, хорошо. Таинство священства, вот надо сказать, что все посвящения в священной степени совершаются на литургии. Просто в разные моменты литургии полагается диакон, священник и епископ. Ну и то же самое, как правило, на литургии поставляется и вочница, и вокодикона, то есть даже в степени низшей церковного клира. Ну, таинство, какое осталось, таинство еле освящения, да, у нас с вами что оно тоже связано с божественной литургией, потому что в древности, это сейчас у нас вот человеку плохо, он, ну, как бы, ну, он, ну, хотя понятно, что если совсем человеку плохо, то после литургии шел священник, его соборил, причащал. А вот если вот такие, которые, вот, ну, как у нас сейчас бывают такие соборования общие, да, когда вот люди, там, неважно, плохо, хорошо, все равно надо всем собороваться. И приходят, вот раньше это соборование в древности, вот в наших русских древних богослужебных текстах, там оно предписывалось совершать Великий Четверг. То есть получается, что все Великий Четверг приступали Евхаристии, ну и соборовались. И, кстати, до сих пор это немножко вот это отражено в том, то, что вот обычно всегда, когда люди пособоруются, вот священник говорит, ну теперь надо приспеться и причаститься. Да, то есть как бы указывая эту связь. Потому что действительно, если в таинстве покаяния мы и спрашиваем прощения грехов, в таинстве причащения мы соединяемся со Христом, то понятно, что исцеление человека от физических болезней без прощения грехов и соединения со Христом, который врач души и телес, оно немыслимо, то есть это все едино. Но и не только таинства все раньше с литургией были связаны, но и обряды, о которых мы с вами будем говорить, также раньше совершались в контексте литургии. Например, отпевание. Вы, наверное, слышали, что есть такие заупокойные литургии. И действительно, раньше покойника приносили в храм, о нем совершалась суговая молитва, совершалась божественная литургия. А вот заупокойные, там пелись особо, чтобы вставляли заупокойные.
Отпевания у нас нету среди таинств, да, это просто.
А? Отпевания, да, нет среди таинств, это просто. Вот я говорю о том, что эти священнодействия тоже были связаны. Потом молебен, панихида, как правило, они вот тоже совершались. Вот, ну, правда, сейчас они после литургии часто совершаются, а раньше пели. Совершались. Ну, то есть, вот, если посмотреть, то все строится вокруг литургии. Все остальные таинства, все остальные обряды. Что еще надо сказать? Кстати, вот пока не забыла. Что касается литературы по нашему курсу. Есть замечательная книга, написанная, ну, простым и достаточно доступным языком. Такой Петр Юрьевич Малков. «Введение в литургическое предание». Петр Юрьевич Малков, «Введение в литургическое предание». По сути, это вот как раз книга о таинствах. Там все таинства подробно рассмотрены, и исторические, и духовные смыслы, и особенности чинопоследования. Ну, есть еще, конечно, о таинствах информация у протоиерея Серафима Слободского, вот в книжке «Закон Божий», там она более такая сжатая. Ну и тоже вот достаточно неплохая, но, может быть, уже для более подготовленного читателя вот такая книга, которая, ну, на самом деле, хорошее очень издание. Это труд митрополита Илариона Алфеева «Православие». Ну, эта книга имеет две части, том 1, том 2, и вот том 2 – это полностью литургический том. Все эти книги, кстати, есть в электронном варианте в интернете, поэтому... Так-то их на бумажном носителе иногда вот, дороговато приобрести. Вот, по крайней мере, книга митрополита Илариона, что она, да, там по православию, там два, там изрядная такая книжечка, такая, ну, весомая. Но нет, было бы полезно, да, ее приобрести, потому что там очень подробно. Там вот и служба суточного круга, облачение, про храмовое искусство, про церковное пение, то чего там только нет. И в том числе про 10-й праздник, о котором вы говорили, и про таинство. Вот очень подробная информация. Но вот тоже можно использовать, и даже нужно использовать. Так что вот, грубо говоря, Петр Юрьевич Малков, у него исключительно про таинство, а вот у митрополита Илариона там и таинство, и обряды. Там есть еще несколько учебников, таких семинарских, но я думаю, что вам... Вот просто вы иногда можете встретить там Гермоген Иванович Шуманский «Таинство и обряды» и протоиерей Геннадий Нефедов «Таинство и обряды». Но вам лучше их не брать, не потому что они плохие, нет, это хорошие пособия, но просто они ориентированы на семинаристов. И исходя из этого, там очень, ну, такой упор хороший дан именно на практическую составляющую, то есть то, как эти таинства совершать, естественно, это может быть для вас интересно, но вот практически лучше вот, наверное, вот вам вот эти книги заменить на книге вот, Петра Юрьевича Малкова и вот митрополита Илариона Алфимова. Вот. Естественно, у нас будет в конце года экзамен, да, Бог даст, по нашей дисциплине. Ну вот, это что касается наших источников по дисциплине. Значит, что касается ТАИС, что еще я не успел сказать из общей информации. Что символичное само количество ТАИС, 7. Дело в том, что 7 это в Священном Писании, в истории церкви особое такое священное число. Мы помним, что, например, 6 дней творения, а 7 день Бог почил дел своих. То есть вот это вот первые два книги Бытия, они строятся вокруг 7 дней. Потом мы знаем, что у нас есть в голове сейчас прокрутилось 7 чудес света, но 7 даров Святого Духа. 7 даров Святого Духа. В истории церкви 7 Вселенских соборов.
Что такое 7 даров Святого Духа?
Ну вот как раз то, что в таинстве миропомазания подается, 7 даров. Они перечисляются, об этом мы будем о них подробно говорить. Они, о них апостол Павел еще перечисляет по посланию к Галатам, но о них мы просто будем говорить более подробно на занятии, посвященном таинству миропомазания. У нас, кстати, 7 Вселенских соборов, даже в алтаре есть семисвечник. Кстати, 7 церквей апокалипсиса. В апокалипсисе вообще число 7 там будет очень активно используется, потому что там будет 7 труб, 7 печати, 7 чаш до гнева Божия. Это ну, такая излюбленная цифра. Ну и, кстати, интересно, что и наш с вами год, он разделен на седмицы. Да? И вот седмицы 7 дней тоже подразумевает. То есть это 7 – это число некой полноты. Число некой полноты. Поэтому, как бы, вот тоже надо иметь в виду. Таинства, вот тоже, таинства, они имеют, все таинства имеют вещество таинств, по большей части все имеют вещество таинства, то есть это то, вот там, например, крещение – это вода, да, причащение – это тело и кровь Христова, там еле освящение – это святой елей, то есть, да, миропомазание – это святое мира, правда, вот священство там не так четко это проявляется, или, например, в таинстве брака, а вот в остальных таинствах вот это вещество таинства вот можно выделить, но зато во всех таинствах можно выделить тайно-совершительную формулу, это то, те слова, то особое, те формулы, при которых вот таинство вот как бы вот оно совершается. Это не значит, что при предыдущих словах таинство не совершается. Это значит, что вот с произнесением этих слов церковь свидетельствует, да, в лице священника, что вот тайна совершилась, что благодать была подана. То есть значит, что если мы говорим о причине, что это что Евхаристия, что это уже перед нами не вино и хлеб, а тело и кровь Христова. Если мы говорим о таинстве брака, то мы уже говорим о тех, кто перед нами как брачующиеся. Ну и, наверное, эти все формулы, как бы помните, например, крещение. Помните, когда священник произносит «крещается раб Божий» или «раба Божия», называет имя во имя Отца, имени Сына, имени Святого Духа, аминь. Там, когда для Евхаристии, это вот, когда священник призывает Святого Духа на дары и говорит, что «и сотворил бы хлеб сей честное тело Христа твоего, аминь, и же в чаше сей честную кровь Христа твоего, аминь, приложи Духом твоим святым, аминь, аминь, аминь». Например, в венчании венчается раб Божий такой-то, рабе Божий такой-то, во имя Отца, аминь, во имя Отца и Сына Святого Духа, аминь. Там, в таинстве миропомазания печать дары Духа Святаго. Да, в священстве есть особая формула, ну, вот особая молитва, которая читается, в соборовании тоже есть особая молитва, которая вот на всех семи помазаниях читается. То есть есть такая вот формула. Опять же, она свидетельствует о том, что таинство, оно как бы вот уже как совершившееся воспринимается. Не о том, а то было бы Тогда вот такой вопрос можно было задать. Это зачем все членопоследования, которые до этой формулы есть? Можно просто собраться и сказать, что вот, вот так вот и все. И формулу прочитать, действие сделать и все. Нет. То есть все вот это последование, оно священно, оно таинственно, да. Но вот здесь мы уже говорим о таинстве как о совершившемся моменте. Вот что еще можно сказать вот так из общей информации о таинствах, которые мы имеем? Что таинства, конечно, в отличие от служб суточного круга, они предполагают ну, какую-то духовную подготовку. Особенно таинство причащения, да, таинство священства, ну и крещение тоже вот период оглашения. То есть практически любое таинство, оно имеет какую-то свою определенную духовную подготовку к нему. Да, для того, чтобы эта благодать смогла поселиться в человеке, да, человек должен над собой проделать определенную, определенную работу духовного плана. Вот сразу стоит сказать, что таинство человек может как и во спасение себе принимать, да, а может и в осуждение себе. Это почему? Потому что если человек без веры, без должной духовной подготовки приступает к таинству, да, то вот как вот мы, например, особенно ярко на таинстве причащения видим, то он может себе в суд и в осуждение. Да, то есть католики, например, они считают, что если законно рукоположенный священник совершает вот, таинство, если человек ну, не противится, да, ну то есть там не дает это как не кричит, не махает руками, то уже таинство спасительно. Мы различаем действенность и спасительность таинства. То есть таинство, ну да, действительно, если вот там человек ну, не противился, если был закон рукоположенный священник, оно может быть и действенно, да, действительно, но не всегда спасительно, да, если человек этого был недостоин. Да, это тоже надо иметь в виду. Что еще? Ну, совершителями таинств являются пресвитер и епископ, но надо сказать, что такую звездочку поставить, что касается таинства священства, его может совершать только епископ. Причем рукополагать в епископа может только несколько епископов. Таинство крещения может совершать любой мирянин в случае смертельной опасности. Ну вот, например, когда, например, вот если вы крещены, если вы приехали к какому-то родственнику, и этот родственник не крещенный, и не знаю, как бы вот вы с ним сидите, кушаете, он подавился какой-нибудь макарониной, ну, упаси Бог, конечно, такой, вот ему что-то плохо, вы там его же там. Это макаронину вытаскиваете, и там ему все равно плохо, и что-то это, и вы врача вызвали, он говорит, а, все, надо креститься. Вы его можете покрестить, да, произнеся вот эту формулу «крещается раб Божий такой-то», именно называть имя, во имя Отца, имени Сына, имени Святаго Духа, духами. И причем для этого можно использовать любую воду, не обязательно освященную. Но в таком случае, если вот он выздоровеет, дай Бог, там, приедет скорая, его спасет, коронину достанет, и все будет хорошо, то ему надо будет все равно сходить в храм и сказать, что вот он был крещен, но не миропомазан. Да? То есть, как бы, чтобы таинство восполнили, да? То есть, чтобы, потому что миропомазывать уже могут священник и епископ. То есть, вот, это что касается совершителей таинств. Так, что еще я таинствах не сказал, вот из общих. Ну, наверное, это как бы основное я все сказал. Есть ли какие-то вопросы?
А мы литургию службы будем развивать?
Да, будем, будем. Мы все рассмотрим таинство, но на литургии сделаем особый акцент, потому что, естественно, она важна, нужна, и как бы, из прочих таинств мы вот как раз в ней чаще всего участвуем. Ну, конечно, еще покаяние, но тоже в контексте литургии.
Еще вопрос. А у таинства сказали, есть определенные, да, как, ну, правила установленные и прочее, да, в которые входить нельзя. А вот у обрядов есть какие-то, ну, правила положения?
Конечно, конечно. Вот есть такая книга, которая называется «Требы». И там все члены последования таинств, кроме таинств и обрядов, кроме таинства священства, потому что это только епископ совершает, это у него только.
У него же свой же требник, да, по-моему?
Да, у него чиновник, это особая книга. А требник у него такой же, а вот именно это для литургии чиновник, а это на литургии совершается. И как-то и таинство, ну, получается, таинство священства у него, а, и таинство Евхаристии, оно в книжнике у священника. То есть получается, что, а так, в основном, вот в этом, все обряды, они в требнике, вот в этой книжке. И там определенный чин указан. То есть оно тоже совершается по определенному чину, но я имею в виду то, что как бы иногда этот чин несколько сокращается, иногда дополняется за счет, например, молебен там бывает, огромное количество полей вставляют святым, или какие-то особые прошения на икинию. То есть вот с этим, эти последования более мобильные, в отличие, например, от того же самого чина Евхаристии, который очень строго регламентирован. Да, и там ничего не опускается. Да. Хотя понятно, что и вот такие обряды, они тоже, ну, в целом там как бы, они по единой схеме. Тут просто там где-то вариации больше.
Ну, то есть это самого священника определяет проводить.
Ну да, бывает то, что бывает, там, не знаю, там люди просят послужить какой-то молебен. Да, если ты располагаешь временем, и они тоже хотят, то можно в этот молебен еще акафист ставить, там, еще водосвятие вставить, там, ну, там можно вот это все варьировать, там, комбинировать еще трофорезов почитаемым святым.
То есть это священник набор этот, да, определяет?
Ну да, то есть есть чинопоследование, но его, как бы, вот этот скелет можно там наполнять что-то. А бывает, что люди приходят и говорят, там, вот батюшка, вот давайте, вот мы сейчас уезжаем, но вот нам надо, вот, ну, кратко, путешествующих, самолет улетает, и так далее, и священник может, ну, что-то там несколько сказать. Да, ну, потому что действительно поднужно. Ну, понятно, что в целом, хотя чины мы требника стараемся все придерживаться. Ну, просто в зависимости от разных обстоятельств, где-то что-то может быть немного сокращено. Что касается таинств, то, как правило, сокращения в них, они не делаются. То есть вот, вот чин практически полностью, он... И исключение составляют, например, вот когда соборуешь умирающего. Там есть сейчас особый чин, когда не семь помазаний, а только одно совершается. Ну, потому что человек может просто сейчас умереть, и как бы, ты не закончишь соборование. Вот. Достойный есть такого истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без затления Бога слово родшую, сущую Богородицу тебя не черне.